же начато, ныне же начало здорового коллективизма могут в наших общинах получить дальнейшее развитие. Быть может, сама жизнь заставит нас поспешить с более ясным выявлением их. Здесь перекликается его мысль с мыслью и марксистов, что социальная среда формирует сознание. Если бы христиане, если бы Иван Укрышников думал о том, что не жизнь формирует вот эти идеи, и не жизнь заставляет поспешать с выявлением и осуществлением этих идей, а Слово Господне, не стали на позицию Слова Божия, тогда бы отношение было совсем другое. Я не знаю, что происходит с людьми, вот, например, как с Иисусом Навином, когда пришли к нему издалека, там, обувь поношенная, хлебы вот такие, да? Он не вопросил Господа. Казалось бы, элементарный случай. Я не знаю, что происходит в духе. Может быть, Господь, испытывая через это вот так, вопросит или не будет спрашивать. Вот смотрите, внешний вид этих странников вводит Израиль вот такое искушение. Не социальная среда формирует, не должна формировать идеи, а Слово Божие должно формировать жизнь и проявление того, что заложено в Писании. Здесь уже баптисты впадают совершенно в другую, становятся на ту же самую платформу, что и марксисты, но уже в церкви. Перед нами стремительный поток новых форм социально-экономической жизни. Мы неизбежно должны войти в этот поток. Вы слышите, какая мысль? Мы неизбежно должны войти в этот поток. Сегодня мы переживаем ту же самую ошибку. Сегодня мы переживаем те же самые искушения, что социальная жизнь, что перед нами стремительный поток новых форм социально-экономической жизни. Новая власть, новый этап искушений, он втягивает нас вот в эти новые формы социально-экономической жизни. Но так ли, что мы неизбежно должны войти в этот поток? Вот там, где безработица, там, где вот эти вот разброс в деньгах, где выше, где ниже, это действительно новая форма социально-экономической жизни. Но означает ли, что мы, пользуясь миром, должны стать этим миром, войти в этот поток? Или нам нужно быть в потоке Божием? Мы входим в него стройными рядами, дожились. С полустолетним опытом общинной спайки, с особым укладом коллективной жизни, который должен в деталях определиться в будущем. Входим с верою в Бога под знаменем Христа. Когда на Западе возникло движение дарбистов, Макинтош, один из этих представителей, вот его статья «Не под чужое ярмо с неверными, чтобы не преклонялись», они уже осмыслили вот то, чего не понял Иван Укрышников. Что сделали немцы? Что сделал Гитлер? Он взял этот союз дарбистов, буквально в короткий период, где-то в 1-2 ночи, убрал, и через короткое время возникло новое руководство союза дарбистов. Здесь не потребовалось вот это то же самое со стороны там руководства большевиков. Эти идеи, они вызрели во время страданий. Они не были осуждены, не были поняты, не был испытан дух этих идей. И когда наступил новый этап в жизни церкви, они вошли в социальное преобразование мира стройными рядами. Знаменем Христа, с верой в Бога под знаменем Христа. И это пишет один из руководителей Союза баптистов Иван Укрышников. Вот как важно нам понимать, а с каким же все-таки багажом мы входим в новые духовные и социально-экономические условия. Была создана советским правительством комиссия. В 2021 году создали комиссию по заселению совхозов, свободных земель и бывших помещичьих имений евангельскими христианами, баптистами, старообрядцами и другими верующими. Помещичьи земли, отобранные силой оружия, заселяются христианами. И они под знаменем Христа с верой в Бога заселяются. Местные власти должны были способствовать беспрепятственному проезду переселенцев в Москву и оказывать помощь на местах вновь организуемым коммунам. «Нам очень нужны строители хозяйственной жизни», – писал Бонч Бруевич. Церковь впала в то же самое состояние, что и народ израильский в Египте. Кирпичи, кирпичи и кирпичи. А когда вздумали поклониться Господу, даже не выполняется план по кирпичам или нет. Стройте еще хозяйственные там эти все здания, занимайтесь хозяйственной жизнью, но без соломы теперь. Ищите сами солому. В Египте фараон нисколько не заботился об экономике Египта. Если бы он заботился, он бы подвозил солому. Когда Бонч Бруевичу и прочим потребовали строители хозяйственной жизни, то создание коммун, а затем их развал, снова говорили о том же самом. То в то время нужны были не строители хозяйственной жизни, а церковь должна заняться строительством этих кирпичей, никому не нужных. Для этого, прежде всего, верующие должны почувствовать себя свободными и защищенными правительственной властью от всех незаконных, придирчивых, больших и малых посягательств, уничижающих достоинство человека. Церковь входит под защиту правительственной власти. Под защиту правительственной власти должен войти гражданин, Писание так и определяет. Всякая душа да будет покорна высшим властям, как гражданин. Государство должно защищать гражданина. В этом сила государства, в этом его ценность для народа и в этом его мощь. Начальник Божий слуга носит меч, чтобы защищать гражданина. А здесь из церкви делает сельскохозяйственный какой-то кооператив, коммуну, и она входит теперь уже под защиту государственной власти как коммуна. И она довольна этим. Я был в 90-х годах в Германии. Я спрашиваю, как у вас осуществляется регистрация церкви? Пастор отвечает, что там есть только две церкви, лютеранская и католическая. А вы, говорю, на каком положении? Их регистрация осуществляется как общественные организации. Вот на уровне всех общественных организаций осуществляется и регистрация церкви. Я говорю, а вас не коробит, что вас не рассматривают даже как церковь? Духа Святого не огорчает, что на вас смотрят как на какую-то организацию, общественную организацию. Здесь на церковь смотрят как на коммуну. Правительство защищает их как коммуну, хотя потом и разваливает. И сегодняшняя регистрация, хотя и регистрируется устав церкви, но государство, все эти церкви, так называемые, относят в раздел общественных организаций. Мир не хочет признать церковь за церковь. Сам подход, вот домогательство этого, пусть на основе этого. Нет, церковь должна... Есть просто отказ от звания пред Господом. Здесь 175-е, здесь 175-е. И пошло образование коммун. Их просто очень много. Пишет Сехбе, коммуны Союза Баптистов росли численно и процветали. В 24-м году 25 коммун. В коммуне проживало от 20 до 50 семейств. Церкви, получается. Их называли эти коммуны, вот в Саратовской губернии Вифлеем, в Гомеле артель образовали Бетанит, честный труженик в Москве, в кондитерскую артель Сарепта в городе Ржеве входили три пекарни и два магазина. Артель Заря занималась производством пакетов, при ней имела сапожная мастерская. И здесь вот много-много таких вот. Причиной распада послужили как внутренние, так и внешние трудности. Прежде всего сказалось различие духовного уровня членов коммун и артелей. В большинстве своем люди готовы были пожертвовать всем для блага общего. Но были такие, которые искали личного благополучия, то есть плотские духовные христиане. Многое зависело и от руководства коммун. Я не знаю, пресвитера там входили в руководство или, может быть, были единственными руководителями коммун. Там, где в руководство стояли братья веры и Духа Святого, разногласия успешно улаживались и не приводили к обострению отношений между членами коммуны. В 1924 году на страницах прав публикуется дискуссия о христианских коммунах и артелях. За основу рассуждений было взято мнение Калинина, который вместе с Бонж Бруевичем отстаивал курс на развитие коммун с тем, чтобы направить значительные хозяйственные и культурные ресурсы, который отстаивал развитие коммун с тем, чтобы направить значительные хозяйственные и культурные ресурсы верующих на благо общества. В отношении остального Сехбе делается только одной строкой. Наряду с этим сыграли свою роль и другие отрицательные факторы, что привело к распаду коммун. Все. А что это за отрицательные факторы? В моем понимании, в этом не было воли Божией. И первоапостольская церковь, хотя и имела вот эту ситуацию в Иерусалимской церкви, в целом не показывает нам практику такого служения, особенно в церквах Рика. В то же время мы знаем, что и на Западе есть до сих пор коммуны. Я встречался с некоторыми братьями пожилыми, где-то в 70-х годах, которые были участниками жизни в этих коммунах. Они говорят, что проблемы были, и очень большие проблемы. Речь пошла об имении, о собственности. В Бразилии трения между членами коммуны христианской даже дошли до судебного процесса и получили обласку в печати. Но если я знаю, вот братство одно приезжало к нам, как-то Миша Захара фотографии показывал, забыл название его. Они до сих пор так живут. Но здесь, если мы говорим об образце, мы упускаем часто из внимания то, что они живут в чужом народе. А здесь речь идет о коммуне в своем народе. Что там способствует жизни коммуны, пусть даже из христиан. Во-первых, попав в чужой народ, они попали в изолированное общество. Языковой барьер, скажем, культурный барьер, духовный барьер. Сама жизнь их сводит в это. И в силу вот разных причин это как-то там приживается. И в других местах, где и нет коммун, но все равно иностранцы ощущают этот барьер. И действительно, за границей это позволяет им лучше жить. Ну, как сейчас наши отсюда выезжают в Америку, они же, большинство не идут в американские церкви. Не потому, что они духовно не понимают американские церкви. Языковой барьер, экономический барьер и так далее, Они образуют свои. Но когда образуется коммуна в среде своего народа, это то же самое искушение монашества, которое постигло христиан и на Западе, и на Востоке. Выход из мира. Коммуна, тот же самый город Солнца или Евангелис, это то же самое противление первосвященнической молитве Христа, не мое, чтобы ты взял их от мира, но чтобы сохранил от зла. Вот эти коммуны, это то же самое монашество, на мой взгляд, среди православия. Уйти от мира, создать свое закрытое общество по своим законам. Там и свой будет банк, там свои нормы расценки, там свои и суды будут и так далее, и так далее. А если человек ленив, куда его будут? Где его будут исправить? На членском собрании. Здесь как раз подменяется Божье установление. Глава 7.
муж, глава мужу Христос. Вот эта ячейка семьи, хотя еще и в коммуне христианской не подвергается уничтожению, как в учении коммунистов, там общие жены и так далее, церковь это сохраняется. Но семья как ячейка в коммуне разрушается. А семья везде выступает в обществе только в таком подчинении. Муж, жена, семья, муж заботится о своих, имеет попечение о своих и так далее, и так далее. И глава ему Христос. И когда семьи образуются вот такие образования в коммуне, это уже свидетельство того, что внутри теряется. Это даже более глубокие вопросы, я так в общем высказал свое мнение, свою оценку. Я боюсь, что мы уйдем в детали и так далее. Может быть, что-то кто-то прибавит, или может быть, не совпадает мое мнение с вами. Да, там можно привести много примеров, но кто о своих, о домашних не печется, говорит о том, что Бог вот так установил. Правда, в некоторых случаях эти отношения развиваются в такие формы. Например, за Кавказ, я читал из материала членского собрания, два брата решили образовать кооператив. Они, по-моему, сантехники были. Но потом, чтобы как-то избежать каких-то там налогов, один брат другому передает или переподает кооператив. И, в общем, они до того запутались, что дело дошло до членского собрания. Я думаю, что во всех отношениях, какие между нами возникают, экономические отношения более всего так соответствуют евангельским, это когда они возникают между родственниками. Если же возникают и между братьями, то разбирать на членских собраниях вот эти отношения хозяйственные не совсем правильно, потому что здесь это только внешнее, а внутреннее – это то, что происходит потеря мира. Брат становится врагом брату, и церковь не призвана разбирать вот эти имущественные вопросы, хотя как отдельные там старые члены церкви могут пойти посоветовать что-то. Но это опять другая область. У нас перерыв, помолимся, брат. Мне пришла на память вот такая мысль. А чем же являются современные миссии? В том плане, о чем мы рассуждали. Как вы думаете? Если в католической православной церкви, вот явление, о котором мы говорили, приняло форму монашества, уход от мира, то в русском братстве, особенно в советской власти, по побуждению советской власти, это было искушение в качестве коммун. То сегодня, вот миссия, этот вопрос, о котором мы заговорили, это то же самое явление. Но в иных исторических условиях и пока еще на другом уровне. Хотя отдельные зашли слишком далеко. И, по сути дела, представляют собой почти то же самое явление. Первые миссии вообще появились в христианстве как просто проповедь. Для проповеди Евангелия. Причина этому была та, что церковь впала в процесс обмершления, удаления от Господа, и ревность отдельных душ вот таким образом продолжала дело Евангелия. Мы, когда говорим о миссиях, должны хорошо понять, в каких исторических и духовных условиях возникло это явление. Неблаговествующая церковь как раз и породила эти миссии, потому что отдельные члены ревновали. Это приводило к тому, что даже образовывались межконфессиональные миссии из разных деноминаций, ревнующие о благовестии. Но на Западе с течением времени миссии сами превратились в те организации, которые уже мало...